Сегодня тот как раз удачный случай для ведущего на вечере, когда моя работа заметно облегчена тем, что не надо представлять выступающих. Надо только назвать имя, фамилию и отчество. Сейчас выступит Натан Яковлевич Эйдельман.
Из сидящих на сцене я единственный, кто не знаком с Солженицыным. Видел его раза два, так вот из зала. Время его редких лекций, которые потом прикрыли. Но не знал, личных воспоминаний не имею. Почему же выступаю? Ну, для того, чтобы поделиться тем, что есть, наверное, у всех или у каждого здесь, в связи с поколением тогда 30-летних, каким я был тогда, 30 с небольшим, которые впервые узнали, что можно вот так писать, можно так разговаривать. Ну и с нашими родителями, старшими, со всеми, кто вдруг стали современниками такого человека и писателя. Ну, сегодня тут, вернее, вчера, тут заглавие программы сделали «Возвращение». По Москве пошел слух, что Солженицын вернулся и будет здесь выступать. Вот. Нет, еще даже, видите ли, не прощен. Возвращение началось, это начало возвращения. Но, так сказать, такого дела еще нету. Меж тем, сам Солженицын, его книги, его друзья, ситуация вокруг него, и героические, и трагические, и комические, это уже история. Я так для себя запомнил кое-что, но я уверен, что есть настоящие профессионалы, а если нет, то это грустно, которые должны были бы собрать такую Солженицыниану, где были бы масса характеров, историй, ситуаций, предательств, радости и так далее. Ну, допустим, там будут... Но в этой Солженицыной Ане, которую я знаю, и которую, может быть, не все знают, должны быть какие-то детали представления в «Новый мир» одного дня. Иван Денисович, тут Владимир Яковлевич Вакшин, но некоторые вещи даже были и в дожурнальный период. Тут два человека сыграли роль. Об одном известно, о другом меньше. Лев Копелев и Лев Асповат. Два человека, которые сыграли большую роль в доставке этой рукописи. Причем Копелев даже как-то засомневался, а Асповат сказал, да надо, донеси. И даже у Льва Асповата, здесь отсутствующего, к сожалению, есть надпись. Александр Александрович благодарит его за хорошее отношение к книгам до того, как они стали кому-либо известны. Это ценно. Копелев отнес, хотя как-то не имел уверенности, не понимал, как примут в журнале. И рукопись лежала, об этом есть подробности. Но вот от самого Копелева я знаю, что он в какой-то момент он отправился в «Новый мир» просить за тарусские страницы, которых ругали и зажимали. Твардовский был не в духе, в тарусские страницы говорить отказался. Копелев рассердился, ни о чем с другом говорить не стал. А в 6 утра его разбудил звонок, и оттуда понеслось, ну, по одной версии громовой мат. Ну, я не знаю, насколько Александр Трифонович употреблял его. Нет, по другой версии вообще крепкие выражения. Смысл был такой, что ж ты такой-сякой, вчера ко мне приходил с разными там ерундовыми, ну, можем не согласиться на него, ерундовыми там всякими паршивыми страничками, а вот такую рукопись, да я всю ночь считал и все силы отдам. Вот такой эпизод. А рядом эпизоды с моим учителем ныне покойным Петром Андреевичем Заянчковским, который был одним из главных консультантов по августу 2014 года, человек, который еще помнил, как вел себя полковой священник, каковы были детали военной амуниции 2014 года и так далее. И быстрый короткий разговор Солженицына с ним. «Вы член партии?» «Да», — сказал Заничковский. «С какого года?» Заничковский сказал, «с 31-го». «А, это можно», — сказал Солженицын. «31-й год, понятно, вы старый дворянин, тогда еще молодой, впрочем, взят курс на Россию, и вы решили, что все и выйдет». 31-го года. А вот есть плохо, есть люди 49-го года вступления, сказал Александр Саевич. Такой вот краткий диалог доносится до нас. Ну а далее, когда начались репрессии, когда началось изгнание, ну что же, целая галерея робких или робеющих. Целая галерея людей общественных, которые решаются на какой-то шаг. Ну вот был известный писатель, он и есть, который мы знаем на одном из писательских форумов, когда делаешь оба исключения, воздержался от исключения, потом взял воздержание обратно. Именно так было сказано на Союзе писателей. Такое-то взял воздержание обратно. Ну, были люди поспокойнее. Вот там в фойе есть и Михалкова, и Бондарева прекрасная цитата о том, как не нужен Солженицын народу, они знают точно. Есть точное название московских, скажем, военкоматов, где проходили военные курсы студентов этого университета и аспирантов, где, значит, соответствующие майоры просто читали по бумажке, что на самом деле настоящая фамилия Солженицына – Солженицыр. И что об этом есть точные данные, и об этой фамилии его происхождения. Просто по военкоматам вдруг пошло. Такое вот совпадение. Несколько военкоматов вдруг пришли к такому выводу. Ну, были люди совсем уже, как Герцен говорил, уж ниже дна. Ну, там, Виктор Луи или Ржезач знаменитый. У нас тут ходила книженция чешского якобы господина товарища о том, как, значит, какой плохой Александр Исаевич с точными данными, такое гнилье, авось клюнет. Потом перестали ходить, доказательство, что не клюнуло и даже вроде как работало наоборот. Ну и было еще одно, это уже распространенно. Все, и сам я не безгрешен в этой части. Я сказал бы, вот в интеллигентских, на кухнях, в интеллигентских салонах, была некая, в годы оны, распространена, я бы сказал, некая странная радость несогласия. Вот стыдно. Солженицына выгнали, мы молчим. Стыдно, что говорить? Помалкивали. А вот тут что-то пришло, с чем мы не согласны. И Западом вроде бы чересчур. И то, и эта вещь хуже других. И вроде как легче. Вот если бы он был на высоте, нам нечего было бы крыть. Вот так, что мы совсем согласны. Тогда нам было бы особенно стыдно. А тут, видите, ну, конечно. Но, видите, вот что-то не так. Все-таки он вот кривит туда, кривит сюда. Это очень распространено. Что, с этим спорить нужно? Нет, не нужно. Я просто думаю, что я не могу найти того классика, с которым каждый из нас мог быть согласен. А что, с Гоголем? А что, с Пушкиным? По-моему, классики для того и созданы, чтобы с ними быть не совсем согласным. Если ты с классиком совсем согласен, он тебя раздавит, тебя нет. Авторитет его уничтожит твое восприятие. Классик создан для диалога. Поэтому я думаю, что несогласие и споры Солженицына есть признак остроты и величия. И это способ общения с нами, а мы не понимаем, а мы радуемся. Вот, оказывается, все не такие уж мы плохие, раз уж он для нас не совсем идеален. И вот сейчас можно, как верно было сказано, можно. Можно говорить, печататься. Вроде бы действительно мы, привыкшие к тому, что только запретный плод сладок, забываем, что есть и незапретные плоды сладкие тоже. А между тем, так ли мы уж далеко прошли? Ну вот печатается ГУЛАГ, и вроде все в порядке, и многие вчерашние хулители уже и хвалят. В чем я говорил с одним, некрупным. И он даже не понимал. Он говорит, ну так что, ну тогда было такое указание. Ну честно, ну что, ну я жить хочу. А сейчас вот другое. И он почему-то без юмора. Жизнь такая. Ну и между тем, Солженицын разбросана масса идей, в том числе и спорных, и далеко не бесспорных. Вот этих вот, которые заводят диалог. Вот я стал думать, а какие есть идеи, о которых мы, ну ладно, Солженицын называем, ГУЛАГ же печатаем, какие есть идеи, о которых мы побаиваемся, или совсем не говорим, быстро, около десятка, нашел. Даже для сего дня, когда гласность в силе. Ну вот я попробую поделиться. Такой составился маленький списочек. Ну ладно, Столыпин, один из положительных героев, любимых, проводит диалог. Вот я стал думать, а какие есть идеи, о которых мы, ну ладно, Солженицын называем, ГУЛАГ же печатаем, какие есть идеи, о которых мы побаиваемся, или совсем не говорим, быстро, около десятка, нашел. Даже для сего дня, когда гласность в силе. Ну вот я попробую поделиться. Такой составился маленький списочек. Ну ладно, Столыпин, один из положительных героев, любимых Солженицына. Вроде бы о Столыпине говорят, даже идеализируют и так далее. Но все-таки говорят, ну слабовато. В каком смысле слабовато? Не в смысле комплементарности. Как раз комплементарность не нужна. Столыпин был человек зверско прогрессивный. Все-таки, а взять заложников. Цитата из Ленина. Или вот замечательно получился, благодаря Солженицыну, диалог в новом мире. Сначала несколько год назад появились замечательнейшие письма Короленко к Луначарскому. Уникальный документ по критике именно этого раннего периода. А теперь ответ ленинский появляется. Том 51, страница 48. Полного собрания сочинений. Жалкий мещанин, обремененный буржуазными предрассудками. Это Короленко. И такому таланту не грех бы посидеть в тюрьме недельки. Значит, все были. Другое дело, что тогдашние лидеры, Ленин в том числе, отнюдь, они удивились бы нашему стеснению за них. Как террор, нормально. Лидировали, руководили, был введен террор, который дал, однако, и тогда, и позже, страшные плоды. Об этом говорит уже Короленко, об этом говорит, начинает говорить Селюнин, но мало-мало, вот Солженицын здесь об этом сказал вовсю. Пойдем дальше. Еще одна тема, которая у него и в статьях, и в речах. О роли первой эмиграции. Первой эмиграции 1917 года. Ну, мы в лучшем случае их прощаем сейчас. Простили Бунина, прощаем Набокова. Ну, читаем, восхищаемся. Но, в общем, все-таки же вздыхаем. Вот все-таки они были оторваны от родины. Это сказалось на их недостатках. Меж тем Солженицын прямо поставил вопрос, что они сохранили огромный потенциал культурных и исторических ценностей. Не сохранили многое, что было здесь утрачено. Это выражается в сохранении огромных архивов и создании ценностей. И в продолжении той линии, которая сегодня, соединившись с нашей культурой, может многое дать, поскольку... А если бы этого не было, это было бы совсем ужасно. Вот один пример сходу. Сейчас становится... По-другому зазвучит документ, который был написан ровно 50 лет назад. 50 лет назад началась, как известно, не лучшая страница советской истории, которую тоже Солженицын написал. Советско-финская война. Ну и тогда не то что против выступать, это-то ладно, тут страх был насмерть. Вот хуже то, что и думать-то, что эта война ужасно несправедливая, мало кто позволял себе. Но только Твардовский о той войне незнаменитый скажет. А вот первая эмиграция, документ, который мы надеемся скоро опубликовать. В газете «Последние новости» в конце 1939 года появляется письмо. Ряда знаменитых прусских писателей, что мы были в России, когда Финляндия была частью России, но мы за нее, мы всячески сочувствуем ей, русский народ не виноват, и очень хорошо, если Финляндия побьет. И подписи, самое интересное в этом письме. Теффи, Гиппиус, Мережковский, Бердяев, Зайцев, Алданов, Ремезов, Бунин, Рахманинов, Набоков. Ничего. Ерцин говорил тогда, что если несколько человек даже... Вы заступите за Польшу, честь России будет спасена. А кто спас честь тогда, в конце 39-го? Вот эти люди. И вот это, и этот вопрос, и эту проблему ставит Солженицын. Пойдем дальше. Еще один момент. Все Солженицына считают своим, и правильно, вероятно, хотя он шире всех отдельных групп. Но вот, мелькает, мерцает. Так вот, если говорить, сегодня обсуждается национальный вопрос, национальная программа, проблема империи. А как Солженицын решает проблему империи? Ну, совсем, я сейчас упрощаю, конечно. Ну так, если говорить, отпустить всех, кто хочет. Простая и ясная проблема. Как-то мы в этом русле не рассуждаем. Или считаем это не чем-то кончающим. Полагает, что выиграет Россия от этого. Полагает, что будет прекрасно. Отпустить всех. Не выйти России, как сказано одним писателем, а отпустить всех. Это большая разница. Ну что же, еще попробуем посмотреть солженицынские вещи. Ну что ж. Проблема Шолохова. Все пошепчемся, кто написал «Тихий Дон». Гениальное произведение «Тихий Дон», которое, понятно, не согласуется с образом автора с другими его сочинениями. Действительно, есть загадка, есть проблема, нет рукописи, нет ни одного случая в мировой истории, ни одного, это гарантируем, чтобы какой-либо стране мира 20-летний прозаик написал бы нечто равное первой книге «Тихого Дона». Поэты были гениальны, прозаики так рады, никогда. Вторая загадка Тихого Дона – гигантское, точное, изумительное знание истории. Точное совпадение всех деталей. Большее знание, чем, скажем, у Пушкина в «Капитанской дочке» истории Пугачева. Это все-таки задача, это загадка. Есть еще, есть проблема. Есть проблема гениального произведения, именуемого Тихий Дон. Несогласование с образом автора. Солженицын поставил этот вопрос, написал об этом статью, написал предисловие к книге «Стремя Тихого Дона». Мы, конечно, куда нам. Следующая проблема – власовцы. Генерал Власов. Ну что, уже начинаем потихоньку говорить. власовцы. Ужасно плохо, дано сотни тысяч людей, дано многие хотели перейти с оружием в руках, дано отношение Сталина к военнопленным, дано разделение неких генералов с тысячами рядовых и история Власова, которая переходит в жуткую трагедию выдачи сотен тысяч, даже миллионов несчастных эмигрантов и казаков. То, что было написано эмигрантом Толстым Стеславским в книге «Жертвы Ялты», что было издано Солженицыным, эта книга. Пожалуйста, вот еще проблема. Наконец, последний из тех, что я придумал, так вспомнил быстренько, а так еще найдем десяток. Солженицын тот, который, от которого нам сегодня даже неуютно, ежимся. Последняя проблема – это тема сопротивления сталинизму, сопротивления тоталитаризму. Сейчас уже появилось. Появляется с положительной такой оценкой некие люди, которые сопротивляются. Хотя и тут даже у нас крен в мозгах. Я, например, точно знаю, что когда были опубликованы материалы о замечательном деятеле московской партийной организации Рютине, который написал в 1932 году «Проклятие Сталину» и призыв бороться с ним, то был разговор, что это, зачем вот так, это мешает реабилитации Рютина. Выходит, он виноват. Вот такая логика существует. А Солженицын прославил и вытащил все возможные очаги сопротивления. Мы признаем, разве мы отмечаем годовщину, юбилей или значение там восстания в Норильске, или восстания в карагандинских лагерях, или в Воркуте? Мне это особенно близко, это тоже дает мне право поэтому говорить, поскольку, значит, Ща-854, герой знаменитейшей вещи Солженицына, а мой отец был номером И-1758. И множество людей, помнящих о таких номерах, могут особенно дать понять вот эту тему, пока почти не существующую, тему сопротивления, а сам Солженицын является воплощенным сопротивлением вот этим. Вот только несколько тем солженицынских, о которых нам еще подумать, еще неизвестно, если мы одну из этих тем, каждую из этих тем отдельно объявим, еще неизвестно, дадут ли нам этот зал. Да. А закончить я хочу той фразой нарочито, которую я как-то даже опубликовал в каком-то уже начавшемся разговоре, и буду ее повторять всегда, и повторения здесь не вижу, что я абсолютно убежден, ну вот есть такое убеждение, ну как историк, что ли, я уж имею право вроде как, да, судить, абсолютно убежден, что если страна наша сохранится, и мир сохранится, не взлетит на воздух, мало ли чего, не дай бог, то будут улицы и площади, и школы имени Солженицына. И будут проходить его, и будут защищаться диссертации, и будут ориентироваться на его имя, как на имена Герцена Чернышевского, когда-то в прошлом. Другое дело, что, может быть, тогда появятся свои Солженицыны, которых будут подавлять именем этого Солженицына. Это уж сложная историческая спираль, за ней не угонишься. Но будет в этой стране имя Солженицына всячески, и мы будем надеяться, что это будет не так, что это будет... Да если мы не увидим, то дети наши увидят. Спасибо.